Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Приготовьтесь, пожалуйста, читать из послания к римлянам 5 главы. Недавно я познакомился с историей одного очень интересного человека. Его звали Луи Замперини. Он был легкоатлетом олимпийского уровня и принимал участие в забеге на 5000 метров в Олимпиаде 1936 года. Однако затем началась Вторая мировая война, на которую он попал лейтенантом военно-воздушных сил. 27 мая 1943 года с отрядом в составе 11 человек он вылетел на поиски пропавшего самолета. Однако оказалось, что их собственный самолет, на котором они полетели, тоже оказался неисправным. Над океаном остановился сначала один мотор, потом другой, и самолет упал в воду в 1370 километрах от ближайшей земли. Это реальная история. При падении 8 из 11 человек погибли. Оставшиеся трое, одним из которых как раз был Замперини, смогли забраться в спасательные плоты. Они боролись за жизнь в открытом океане 47 дней. Один из троих умер, в живых осталось только двое. На 47-й день их подобрали японские военные. После 47 дней выживания в открытом океане, голодные и изможденные, они оказались в тюрьме для военнопленных. Там один из стражников выбрал Замперини объектом издевательств. Узнав в нем легкоатлета, узнав в нем спортсмена олимпийского уровня, он по-особенному, с особой злобой стал к нему относиться. Он избивал его за то, что тот осмелился на него посмотреть, а на следующий день избивал за то, что тот осмелился на него не смотреть. Последующие два года были для Замперини сущим адом. Он находился в постоянном унижении, в постоянных избиениях, в постоянном голоде и холоде. Он мечтал о том, чтобы убить своего мучителя. Лагерь освободили спустя два года, в 45-м году, когда Япония капитулировала. Это удивительная история стойкости в страданиях. По мотивам жизни этого человека был снят фильм, который называется «Несломленный». «Несломленный». Однако на самом деле это неправильное название фильма. Создатели этого фильма ввели всех зрителей в заблуждение, потому что они представляют вот этого человека таким человеком с остальным несгибаемым характером, который, несмотря на все вот эти вот трудности, тяготы, он выстоял, сохранил человеческое лицо, не погиб и так далее. Но это совершенно ложная картина. Если вы посмотрите интервью с самим Замперини и почитаете побольше о его биографии, вы узнаете, что фильм полностью вводит в заблуждение. На самом деле, в той точке, до которой доводит нас фильм, в точке окончания войны и освобождения из лагеря, он не был несломленным. После возвращения на родину ему каждую ночь снился лагерь военнопленных. Ему снились ужасы. Снилось то, как он душит своего мучителя. Он был наполнен страхами и ненавистью. Память о прошлом его не отпускала. И Замперини начал спиваться. Он был глубоко сломленным человеком. Жена была уже готова с ним развестись, но случилось удивительное событие. Она уверовала во Христа и решила остаться со своим сломленным мужем. Однажды она уговорила своего мужа пойти на проповедь Билли Грэма. Он согласился, пришел на первую проповедь и с первой проповеди убежал. Но когда он пришел во второй раз, Слово Божье его коснулось, и он уверовал. Позднее Замперини стал благовестником и даже поехал в Японию к военным преступникам, которым рассказывал о Христе. И он полностью простил своего мучителя. Вот тогда он в подлинном смысле этого слова стал несломленным. Лишь в Боге, лишь во Христе он приобрел действительно способность и простить, и отпустить, и сохранить истину. Когда с нами происходят скорби и страдания, мы часто надламываемся. Мы начинаем роптать, мы унываем и впадаем в депрессию. Или пытаемся исправить ситуацию какими-то греховными способами. Как же нам научиться не унывать и сохранять стойкость в страданиях? Вот об этом мы как раз сейчас и будем говорить. Я надеюсь, что вы открыли уже послание к Римлянам, 5 главу. В первых 4 главах Павел подробно изложил путь спасения. Он показал, что никто не может оправдаться перед Богом на основании своих дел, потому что нет ни одного человека, чьи дела были бы совершенны пред Богом. Поскольку нет никого, чьи дела были бы совершенны, никто не может оправдаться делами. Спасение возможно только лишь через веру во Христа. Не на основании того, что мы делаем или обещаем сделать, а на основании того, что Он уже сделал для нас. На основании Его совершенной жертвы за наши грехи. Апостол объяснил в 4 главе, как и во что нужно верить для того, чтобы спастись. И вот теперь в 5 главе он говорит об уверенности в спасении. Если бы мы надеялись достичь спасения своей праведностью, своим совершенством в исполнении Божьего закона, то мы никогда не могли бы быть уверенными в спасении. Более того, мы должны были быть неуверенными. Спасение делами, как мы уже сказали, нелогично и невозможно, потому что нет ни одного человека, чьи дела были бы совершенны. Но если мы уповаем на тот совершенный подвиг, который совершил для нас Иисус Христос, на то спасение, которое Бог совершает над нами, в нашей жизни, то мы можем быть полностью уверены в спасении, потому что Он бесконечно силен и бесконечно мудр, и Он знает, как совершить в нашей жизни спасение. Уверенность в спасении основана на нашем примирении с Богом и пребывании в Его благодати. Об этом говорят первые 2 стиха 5 главы. И теперь мы посмотрим на следующий отрывок, стихи с 3 по 5. В этом отрывке объясняется, что даже страдания и скорби не лишают нас уверенности в спасении. Взгляните на эти стихи. Римлянам 5 глава с 3 по 5 стихи. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». В этих стихах мы увидим 3 урока о радости в скорбях. 3 урока о радости в скорбях. Первый урок следующий. Радость в скорбях зависит от знания. Радость в скорбях зависит от знания. Посмотрите на 3 стих, начало 3 стиха. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная что». Претерпеть скорби, собрав волю в кулак, стиснув зубы, преодолев себя, это мы можем себе представить. Встретить скорби с философским спокойствием, со стоической отрешенностью, мол, ну надо так надо, это тоже можно как-то объяснить. Но хвалиться скорбями, это кажется чем-то нереальным. В нашем сознании это больше похоже на мазохизм, на какое-то психическое отклонение. Однако это не так. Хвалиться скорбями – это нормальное состояние христианской жизни. Я не говорю, что все христиане умеют это делать, Я говорю лишь о том, что в этом нет ничего ненормального. В Деяниях апостолов в 5 главе описывается, как апостолов избили за то, что они проповедовали об Иисусе Христе. И в 41 стихе сказано, они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Они радовались в скорбях. В Матфея 5 главе 11-12 стихи Христос говорит, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Христос говорит, «Когда вы страдаете за имя Христова, радуйтесь и веселитесь». То есть в скорбях возможна радость, и это даже нормальное состояние для христианина. Апостол Павел был человеком, который не понаслышке знал, что такое страдание. Можно сказать, что апостол Павел был чемпион мира по страданиям. Во 2 Коринфянам 11 главе с 23 стиха он описывает, как много страданий он претерпел в своей жизни. 2 Коринфянам 11, 23. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали». Все это виды телесного наказания, которые могли любой из них привести к смерти. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. 1 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Итак, апостол Павел перенес очень много страданий в своей жизни, однако он говорит «хвалимся и скорбями». Он относился к своим скорбям таким образом, что он мог радоваться и даже хвалиться тем, что Бог послал ему эти скорби. Почему же у нас не получается так относиться к скорбям? Потому что такое отношение к скорбям возможно лишь при правильном наставлении. Оно зависит от знания определенных истин. Мы с вами прочитали в 3 стихе. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная что». Если бы мы не знали определенных истин, мы не могли бы и хвалиться скорбями. Но мы хвалимся скорбями, говорит Павел, потому что мы знаем. Знание опосредует способность хвалиться скорбями. Итак, вот эта способность в скорбях не унывать, но радоваться и хвалиться ими, зависит от знания целей, ради которых Бог посылает нам скорби. Хвалиться своими скорбями возможно лишь в том случае, если мы что-то знаем. Знаем истину, знаем библейское учение, знаем Божье богословие. В Римлянам 8 главе 28 стих, знаменитый золотой стих, который многие из вас знают наизусть. Но возможно, вы не обращали внимания на самое начало этого стиха. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Обратите внимание на это слово «знаем». Поэтому мы можем радоваться в скорбях, потому что мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И следующий стих объясняет, какому благу. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего». Все содействует ко благу, и вот к какому благу? Быть подобными образу сына своего. Все скорби и страдания, которые Бог допускает в нашей жизни, ведут нас к тому, чтобы больше и больше уподобляться нашему Господу Иисусу Христу в нашем характере. И через это познавать Бога. В Иакова 1 главе 2-3 стихи написано, Иакова 1 глава со 2 стиха, «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». В контексте под искушениями он имеет в виду страдания. И говорит снова о радости в страданиях. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И третий стих. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Обратите внимание снова на это слово «зная». То есть вы сможете радоваться, когда впадаете в трудности и в страдания, лишь в том случае, если вы знаете библейское богословие, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Когда мы держим в уме, когда мы ясно видим перед собой Божьи цели, ради которых Он посылает нам страдания и скорби, тогда мы сможем хвалиться скорбями. Хвалимся и скорбями, говорит апостол Павел, зная. Мы сможем хвалиться скорбями, потому что мы знаем, что их послал нам наш Отец для славы, для награды, для нашего блага, для нашего уподобления в образ Иисуса Христа. И тогда, когда мы знаем это, когда это знание становится частью нашей души, нашего сердца, тогда мы будем хвалиться этими скорбями как драгоценным подарком нашего Отца. Если же мы не видим перед собой Божьих целей, если какие-то земные заботы или человеческие амбиции – или наши собственные эгоистические прихоти застилают нам глаза, то есть если мы не видим Божьих целей, если Божьи цели скрыты от нашего взора, тогда мы не сможем хвалиться страданиями, а будем, наоборот, роптать или гневаться. Я читал об одной женщине, Флоренс Чедвик, которая стала первой женщиной в истории, переплывшей пролив Ла-Манш в двух направлениях. 8 августа 1950 года, в возрасте 32 лет, она пересекла Ла-Манш вплавь. А это, на всякий случай скажу, это в самом узком месте 34 километра. В самом узком месте 34 километра, плюс холодная вода, плюс волны, плюс ветер, плюс течение. Пролив Ла-Манш, его еще называют английским проливом, это пролив между французским берегом и побережьем Великобритании. На этот заплыв у Чедвик ушло 13 часов 23 минуты. Годом позже она пересекла этот же пролив в обратном направлении за 16 часов 22 минуты и в обоих случаях установила мировые рекорды. Имея за плечами уже большой опыт плавание на открытой воде, в 1952 году она предприняла попытку переплыть другой пролив, пролив между островом Каталина и Калифорнийским побережьем. Дистанция около 41 километров. 41 километр. С обеих сторон от нее плыли лодки, которые следили за возможным появлением акул и были готовы прийти к ней на помощь в случае каких-то проблем. Когда заплыв продолжался уже 15 часов, над морем опустился густой туман. Флоренс начала сомневаться в своих силах и даже крикнула своей матери, которая плыла в одной из лодок, что вряд ли сможет доплыть. Однако она проплыла еще целый час после этого, прежде чем окончательно сдалась, не видя перед собой берега из-за тумана. Когда она уже забралась в лодку, сидела в лодке, оказалось, что до берега оставалась всего одна миля. Как обидно ей было потратить так много сил и, как оказалось, впустую. 2 месяца спустя она повторила попытку. Хотя снова опустился точно такой же туман, она успешно доплыла до Каталины. «В чем разница?» – спросите вы. Позднее она рассказывала, что все время плавания она держала в уме образ береговой линии. И это помогло ей не сдаться и дойти до заветной цели. В первом случае она потеряла из виду береговую линию, и она стала сомневаться, правильно ли она плывет и вообще далеко ли ей плыть. Но теперь она все время держала в уме образ береговой линии, и это помогло ей дойти до конца. Впоследствии она успешно переплывала этот пролив до Каталины еще дважды. Дорогие друзья, в этом есть важный урок. Точно так же работает и в нашей жизни. Когда мы держим в уме Божьи цели, тогда мы сможем не сбиться с пути и проявлять терпение до конца. Тогда мы сможем хвалиться своими скорбями, которые ведут нас к Божьим целям, к нашему освящению. Итак, мы увидели первый урок. Радость в скорбях зависит от знания. Поэтому, если у нас скорби и если нам тяжело в этих скорбях, тяжело их спокойно принимать, не говоря уже о том, чтобы радоваться или еще больше, чтобы хвалиться этими скорбями, то у нас есть недостаток знания. Нам нужно погружаться в Священное Писание и вникать в библейское богословие страданий. Почему Бог допускает страдания в нашей жизни? Теперь давайте посмотрим на второй урок. Второй урок. Радость в скорбях объясняется результатом. Радость в скорбях объясняется результатом. Посмотрите на следующие несколько строк от конца 3 стиха до начала 5. «Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает». Один участник Второй мировой войны, когда прошло уже много времени, и его внуки стали подрастать и спрашивать его об этих событиях, своим внукам он говорил: «Ни за какие тысячи я бы не согласился туда вернуться, но ни за какие миллионы я бы не променял то, что прошел». Ни за какие тысячи я бы не согласился туда вернуться, но ни за какие миллионы я бы не променял то, что прошел. По-другому можно так его слова объяснить. Ни за какие тысячи я бы не согласился пройти снова те ужасы, которые я прошел, но ни за какие миллионы я бы не согласился не пройти их. Почему? Потому что это оставило неизгладимый отпечаток на его жизни, на его душе, на его характере. Так же и с нашими страданиями, дорогие друзья. Даже если они очень тяжелые, и нам никак не хочется снова в них погружаться или оставаться в них, когда мы их пройдем, тогда мы увидим их великую ценность. Мы увидим, к какому результату они привели, и мы не захотим променять этот результат ни на что. Итак, наша радость в скорбях объясняется тем, что мы понимаем результат, к которому эти страдания нас ведут. К какому же результату ведут страдания? Мы прочитали: «Зная, что от скорби происходит что? Терпение». Первый результат страдания – это терпение. Терпение не вырабатывается иным способом, кроме как через скорби. Только через преодоление трудностей можно выработать терпение. Поэтому Павел говорит, зная, что от скорби происходит терпение. Терпение никак иначе не берется, ниоткуда. Оно не является врожденным качеством. Терпение – это не просто какой-то человеческий оптимизм. От скорби происходит терпение. Это как выносливость в спорте. Способность переносить нагрузку. Продолжать выполнять работу, несмотря на трудности. Этого невозможно достичь никаким иным способом, кроме как перенося трудности. Невозможно выработать выносливость спортивную, читая учебники о физкультуре или о развитии спортивной выносливости. Эти учебники могут помочь с какими-то упражнениями, с какими-то советами, но вы никогда не выработаете выносливость, если вы не будете преодолевать трудности. Если вы не будете работать и преодолевать усталость, нежелание и так далее и тому подобное. Точно так же и со скорбями, и с терпением. Терпение не вырабатывается никаким иным способом, кроме как через прохождение, через скорби, которые нас опускают до самого дна. Мы можем читать о терпении, но не стать от этого более терпеливыми. Терпение развивается только лишь на практике через испытание этих скорбей, через то, что мы их испытываем. От скорби происходит терпение. Когда терпение выработано и проверено испытаниями, тогда человек становится испытанным или опытным, от терпения опытность, мы здесь прочитали. Опытность или по-другому испытанность, подтвержденность. Например, солдат, который еще никогда не был в бою, еще не испытан. Неизвестно, как он поведет себя в стрессовой ситуации боя. А испытанный воин уже доказал свое терпение и получил похвалу от военачальника. Он доказал свою надежность. Так и истинная вера подтвердила свою подлинность. Она уже прошла через испытания и показала, что она настоящая. Как чистоту серебра можно проверить, только расплавив его в огне, так и подлинность веры можно подтвердить, только погрузив ее в контекст испытаний. Подлинность веры в конечном итоге определяется не нашими словами, не тем, что мы будем бить себя в грудь и говорить: «Я верую, я верую, я верую, я согласен, я подписываюсь». Подлинность веры определяется не словами, а только лишь прохождением испытаний. 1 Петра, 1 глава, 6-7 стихи. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Немного – это не значит, что наши скорби легкие. Немного – это значит недолго по времени. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, в смысле немногое время, недолго. Ведь наша жизнь короткая по сравнению с вечностью. Но сколько мы будем страдать? Даже если мы страдали бы всю жизнь, это 70 лет, 80 лет, но вечность – это не 70, не 80, не 100, не 1000, не миллион, не миллиард. Представьте себе, нескончаемая вечность. Поэтому Петр и говорит: немного поскорбев. Наш жизненный путь, он очень короткий. Поэтому радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Если нужно, это значит, что Бог не всегда их посылает. Но когда Бог посылает вам испытания, поскорбите, это короткое время. Для чего? 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Еще раз повторимся, веру можно испытать только лишь страданиями и скорбями. И когда Бог посылает в вашей жизни интенсивные страдания – это и есть Божье испытание вашей веры. И когда вы пройдете эти страдания и сохраните веру, то вы обрадуетесь, потому что вы прошли испытания, и ваша вера подтвердила свою подлинность. Вы обрадуетесь, потому что впереди вас ожидает, как мы здесь прочитали, похвала и честь и слава в явлении Иисуса Христа. Итак, когда наша вера была испытана и доказала свою подлинность, у нас возрастает надежда. Поэтому Павел дальше говорит в Римлянам, в нашем тексте, от опытности что? Надежда. От опытности надежда. Как мы уже сказали, если в скорбях наша вера подверглась испытанию, и мы прошли эти скорби успешно, и наша вера сохранилась, и даже еще больше очистилась, то мы радуемся. Потому что у нас появляется еще больше надежды. Мы видим, что наша вера доказала свою подлинность, от опытности надежда. Надежда на что, спросите вы? На славу Божью, которую Господь обещал чуть выше. Во втором стихе говорилось, во втором стихе этой же главы, предыдущие стихи, там говорилось: «Хвалимся надеждою славы Божьей». Хвалимся надеждою славы Божьей. И вот эта самая надежда возрастает в нас благодаря скорбям. Таким образом, получается, что скорби и страдания не только не лишают нас уверенности в спасении, но и наоборот укрепляют нашу уверенность. Скорби и страдания – это инструмент, при помощи которого Бог сохраняет тебя на пути спасения и укрепляет твою надежду на Него. Еще раз повторю, скорби и страдания – это инструмент, при помощи которого Бог сохраняет тебя на пути спасения и укрепляет твою надежду на Него. Итак, благодаря скорбям в нас возрастает надежда войти в славу Божью. Видите вот эту вот закономерность, да? От скорби происходит терпение, от терпения – опытность, то есть испытанность, доказанность, подтвержденность. От опытности возрастает надежда войти в славу Божью. Однако остается еще один вопрос. Не окажется ли эта надежда тщетной? Не подведет ли она? Павел отвечает в начале 5 стиха. А надежда не постыжает. А надежда не постыжает. Вот это надежда. Надежда на Бога, надежда на славу, которая нас ожидает в будущем. Если мы проходим через эти скорби и сохраняем веру, вот эта надежда никогда не подведет. Надежда на Бога и Его обещания никогда не окажется тщетной, напрасной, иллюзорной. В Псалме 21, 6 стихе говорится, «К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде». Верующие, уповая на Бога, никогда не останутся в стыде. В Исаии 28, 16 сказано, «Вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, это Мессия, Иисус Христос». И дальше сказано, «Верующий в Него не постыдится». Наша надежда на Христа и Его обещания никогда не окажется тщетной. Она не лопнет, она обязательно достигнет своей цели. Итак, радость в скорбях объясняется результатом. Наши скорби – это подарок Отца, который обязательно достигнет своей цели. Через эти скорби Бог укрепит наше терпение, докажет подлинность нашей веры, укрепит, увеличит нашу надежду и не даст нам постыдиться, а наоборот, даст нам восторжествовать в Его любви. Иакова 1 глава 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Если только в вашей жизни не было бы интенсивных скорбей и страданий, то вы не могли бы быть блаженными, счастливыми. Почему? Потому что вы не были бы испытаны, и ваша вера не была бы проверена на свою подлинность. Вы никогда не могли бы быть на самом деле уверенными в том, что вы по-настоящему верующий человек. Но, когда Бог посылает вам страдания, и вы переносите их, вы счастливы. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Поэтому-то мы и можем хвалиться скорбями. О, какой это великий и драгоценный дар! Итак, радость в скорбях зависит от знания и объясняется результатом. Теперь давайте посмотрим на третий урок. Радость в скорбях обеспечивается Духом Святым. Радость в скорбях обеспечивается Духом Святым. Посмотрите дальше на 5 стих. А надежда не постыжает. Почему? Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Доказательство того, что наша надежда войти в славу Божью нас не подведет. Доказательство того, что вот все, о чем мы до этого говорили, действительно исполнится, кроется в удивительной щедрости Божьей любви. Любовь Божья излилась, то есть она обильная, она не просто дана нам, а она излилась. Это подчеркивает ее избыточный характер, ее очень много. Любовь Божья захлестнула нас, подобно потопу. Она излилась в наши сердца, как река. И в этой любви нас убеждает кто? Святой Дух, которого Бог нам дал. Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Дух Святой свидетельствует нам в скорбях, что через эти скорби и страдания к нам открывается Божья любовь. Если бы не было Духа Святого, мы бы остались только лишь со своими собственными мыслями и силой нашего собственного убеждения. Но как хорошо, что Господь не оставил нас на такие слабые костыли, но Он обильно излил в наши сердца свою любовь, в которой нас убеждает Святой Дух. Дух Святой свидетельствует нам в скорбях, что через эти скорби и страдания Бог являет свою отеческую любовь. Как сказано в Евреям 12 главе 5 и 8 стихи, Евреям 12, 5. «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Итак, Дух Святой в страданиях убеждает нас, что эти страдания посылаются нам Богом Отцом для нашего блага, для нашего воспитания, для нашего исправления. Дух Святой свидетельствует нашему сердцу о Божьей любви точно так же, как Он убеждает нас в том, что мы дети Божьи. Римлянам 8:16. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Дух Святой убеждает нас изнутри, что мы стали Его детьми. И точно таким же образом Дух Святой убеждает наше сердце в любви нашего Отца. Любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам». Поэтому, дорогие друзья, неверующие люди обычно не могут радоваться по-настоящему искренно скорбям, потому что у них нет Духа Святого. Неверующие могут радоваться каким-то другим аспектам. Неверующие могут радоваться, например, прекращению скорбей, освобождению от скорбей, преодолению скорбей, но не самим скорбям. А христиане радуются самим скорбям и даже хвалятся этими скорбями. Почему? Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Поэтому, дорогие друзья, давайте применим к себе эти истины. Благодарите Бога за страдания. Благодарите Бога за страдания, потому что это великий Божий дар в вашей жизни. Спирджин говорил: «На земле не бывает большего благословения, чем здоровье, кроме одного – болезней». Благодарите Бога за страдания. Изучайте Писание, чтобы видеть библейское богословие страданий. Каких целей Бог достигает, посылая вам страдания? Какое благо Он хочет принести в вашу жизнь? Как Он является утешением и опорой в этих страданиях? Как Его благодать достигает кульминации в ваших страданиях? Изучайте это ценное библейское учение для того, чтобы в страданиях, оказавшись, вы были подготовлены, чтобы вы могли радоваться и даже хвалиться скорбями. Радуйтесь, что Бог дает вам возможность удостовериться в том, что ваша вера настоящая. Ведь это великое приобретение, уверенность в спасении. Как плохо идти по жизни, будучи неуверенным, находясь в постоянных сомнениях. Это выбивает у нас просто все инструменты из рук. Мы не можем ничего делать, мы не можем жить настоящей, полноценной христианской жизнью, если мы не уверены в своем спасении, в наших отношениях с Богом. А как Бог может укрепить нашу уверенность? Один из наиболее эффективных инструментов, которые Он для этого использует, это наши страдания. Бог посылает нам возможность удостовериться в том, что наша вера настоящая, когда Он посылает в нашу жизнь страдания. Возможно, кто-то сейчас слушает эту проповедь и понимает, что как бы вы себя ни уговаривали, несмотря ни на что, скорби не увеличивают в вас надежду, а наоборот, кажется, истребляют последние ее остатки. Тогда вспомните, что радость в скорбях опосредуется Духом Святым. Именно Он убеждает наше сердце в Божьей любви, в любви нашего Отца, тогда, когда мы находимся в страданиях, когда Отец посылает нам наказание. Вспомните, что радость в страданиях опосредуется Духом Святым. И проверьте себя и свою жизнь. Имеете ли вы Духа Святого? Просите Господа о том, чтобы Дух Святой был дан вам, если вы его не имеете или если вы сомневаетесь. Просите, чтобы Дух Святой воздействовал на ваше сердце и убеждал вас в Божьей любви. Обратите внимание на первый стих нашей главы, Римлянам 5:1. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Все то, о чем мы сегодня говорили, справедливо лишь в отношении тех, кто оправдан Богом через веру в Иисуса Христа. Справедливо в отношении тех, чьи грехи уже прощены, кто уже стал Божьим ребенком и уже освобожден от Божьего суда, кто испытывает на себе не гнев Божий, но Божье благоволение. Вот в отношении них справедливо все то, что мы говорили о страданиях. Но, дорогие друзья, возможно, кто-то еще не обратился ко Христу по-настоящему, и поэтому вы не можете радоваться в страданиях или тем более хвалиться своими скорбями. Придите ко Христу. Он обещает не отвергнуть просящего. Он умер за ваши грехи. Он уже отдал свою жизнь ради вас, и тем самым Он показывает, что Он вас любит. Любовь Божья доказывается к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Придите ко Христу, Он обещает не отвергнуть, но принять вас и дать вам милость, прощение и Духа Святого, и уподоблять вас на протяжении всей вашей жизни в образ Его Сына Иисуса Христа, на небесах вести вас в славу. Это надежный источник, надежная опора в любых ваших страданиях. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за эти уроки о библейском богословии страдания. Благодарим Тебя за то, что Ты нас сейчас учишь для того, чтобы мы были готовы. И благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас на практике, когда посылаешь в нашей жизни страдания, испытания, огненные искушения. Благодарим Тебя за все те страдания, которые Ты уже дал нам перенести, и с каждым у Тебя своя индивидуальная работа. Благодарим Тебя за то, что многие из нас уже могли укрепиться в надежде и возрасти в вере через страдания. Благодарим Тебя за все, что Ты еще приготовил перед нами на нашем пути. Знаем, что Ты не допустишь нам быть искушаемыми сверх сил, Ты обещаешь это. И знаем, что любые черные полосы в нашей жизни нарисованы Твоей рукой. Это не случайность, это не просто происки какого-то врага, с которым мы не справились и которого Ты не смог остановить. Нет, все находится полностью под Твоим контролем. И ничто не произойдет в нашей жизни, что не было бы Твоей волей определено. Благодарим Тебя, что Ты в своей любви к нам допускаешь страдания, и что ни жизнь, ни смерть, ни страдания, ни скорби, ни гонения, ни меч, ни холод, ни теснота, никакое другое творение не сможет отлучить нас от любви Твоей. Благодарим Тебя, что во всех страданиях Ты являешь себя нам, как наш родной Отец, работающий над нашим характером. И потом примешь нас в славу. Аминь.